Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Из первой главы о Римлянам, которую мы отчасти рассмотрим. И вообще я просил бы, чтобы начиная с сегодняшнего дня, начинайте внимательно читать послание. Читайте его от начала до конца за один раз. Потом еще раз, потом на отдельные части останавливайтесь, с тем, чтобы она откладывалась, как одна такая картинка, чтобы вы видели взаимосвязь всего. Итак, с первого стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которого Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом и елену. Итак, начнем с первого. Кто написал это послание, когда оно было написано и кому оно было написано? Написал его, как вы понимаете, Павел, он называется «Раб Иисуса Христа», призванный апостол, избранный благовестью Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих святых писаний. О сыне его. Павел в самом начале определяет себя как раба Господнего и в то же время апостола. У него высокий этот статус апостола и раба, они находятся в одном предложении. Это один статус. Его унижение и его высота в Господе. То и другое он рассматривает как высочайшую честь. Написано это послание церкви, которая находится в Риме. Но по своему духу, по тому, как оно было изложено, оно стало достоянием всего мира. Потому что мысли, которые излагают в этом послании, они очень полезны и необходимы для каждого верующего. И это послание стало основным посланием, изложением, взглядом или богословием Павла. Церковь в Риме, которой он пишет это послание, по всей вероятности, Павел не посещал до этого, он ни разу там не был, он ее не основывал. И по всей вероятности и Петр ее не основывал. Хотя католическая церковь утверждает, что Петр основал церковь в Риме, но исторических фактов нет на то, что ее основал или Петр, или Павел. Если мы читаем, самое вероятное, каким образом появились верующие в Риме, в центре цивилизации того времени, по всей вероятности, это были верующие, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Когда вы читаете в самом начале Деяния апостолов, вы видите, что когда произошел этот шум, день Пятидесятницы, там перечисляются народы, люди, пришедшие с разных мест. В том числе там есть люди, пришедшие из Рима на поклонение. Самое вероятное, что люди, услышавшие истину евангельскую, они понесли ее в Рим. И таким образом была основана церковь в Риме. Вот этой церкви Павел пишет послание. Когда это послание было написано? Где-то в 58 году нашей эры Павел написал это послание, когда он еще был в Коринфе и планировал ехать в Рим. Вот я покажу несколько карт. Первое путешествие. Павел начал с этого места, прошел немножко побережьем Средиземного моря и вернулся назад. Это было первое, таких было у него 4. Второе миссионерское путешествие, видите, оно несколько по-другому идет, более подробно. Он проходит по всему побережью, основывает церковь, посещает те места, где он раньше был, и он возвращается назад. Наконец было третье миссионерское путешествие, и он опять проходит местами, где он же был, утверждает верующих, он проходит опять побережьем, он посещает Ефес, Коринф и возвращается на место. И, наконец, четвертое путешествие. Четвертое миссионерское путешествие, перед которым он написал это послание, оно заканчивается, оно идет в одном направлении. Павел уже больше не возвращается. Это, собственно, уже конец его жизни. Где-то за 2 года перед своим последним путешествием, приблизительно так, наверное, было написано послание к римлянам. Для какой цели оно было написано? Вообще у Павла была давняя мечта посетить Рим, но у него никак не получалось. И он говорит, многократно я молился. Молился, чтобы воля Божья благопоспешествовала мне, чтобы я оказался в Риме. В общем-то, всю жизнь он мечтал об этом. В то время посетить Рим – это не такое простое дело было. Это сейчас мы можем летать в разные места. Рим – это был великий город, центр тогдашнего мира. Павел мечтал не просто посетить как турист, он мечтал прийти туда с проповедью Евангелия. Всю жизнь он мечтал, молился, и Господь не отвечал на его молитву. И он продолжал совершать свое служение, надеясь, что когда-то Господь позволит ему там быть. Интересно, что в нашей жизни бывает так, что мы чего-то просим. Один раз, второй раз, и мы говорим, мы же с Господом разочаровались, сколько можно просить. Обратите внимание, что у Павла, можно сказать, была более, так сказать, надежная связь с Господом. Можно так по-человечески сказать. Тем не менее, он совершает служение, он молится и молится, и он видит, воля Божия не благопоспешествует. Бог не склоняется, обстоятельства не поворачиваются так, что ему возможно поехать в Рим. И он спокоен, он продолжает молиться и продолжает совершать свое служение. Это большой урок для всех нас. Когда мы о чем-то молимся, мы излагаем Богу свою нужду и продолжаем свою жизнь. Господь слышал первый раз, но есть всему свое время, и Господь никогда не опаздывает. Наконец, где-то уже к концу, когда по всем этим местам он прошел 3 раза, значит, в этих местах уже не осталось того места, где не слышали Евангелие. И он находит, что уже люди верующие понесут евангельскую весть дальше. И у него появляется твердая убежденность в том, чтобы пойти в Рим. Но в Рим он должен идти через Иерусалим. И он понимает, что много лет он в Иерусалиме не был. Церкви языческие собрали помощь материальную, чтобы передать святым Иерусалиме. В свое время Иерусалим это был центр, начала христианства. Из Иерусалима вышли верующие, пошли дальше, понесли евангельскую весть. Сейчас Иерусалим находится в бедственном положении. И языческие церкви посылают помощь верующим в Иерусалим. Он собрал эту помощь, и с этой помощью он отправляется в Иерусалим. Но он понимает, что ему угрожает, его жизни угрожает опасность. Более того, вы помните, как-то пророки подошли к нему и говорят, тот, чей это пояс, будет вот так и так, он будет связан. И он говорит, что раздираете сердце мое? Я хочу туда уйти, я хочу умереть. У него появилось очень сильное желание. Наконец, воля Божия поспешествовала ему, и он идет в Рим через Иерусалим. И он в этом послании, но прежде чем он прибудет в Рим, он сообщает о том, во что он верит, что он проповедовал все эти годы. В конце послания римлянам он обращается к римским верующим, и он просит, молитесь за меня, чтобы мне избавиться от неверующих иудеев. Он понимает, что ему угрожает опасность, и он просит верующих людей, чтобы они молились за него. Он апостол, но он понимает свою взаимосвязь со всем телом. Казалось бы, зачем ему нужны простые люди, если он напрямую с Господом общается? Но тем не менее, в конце он пишет, он обращается к верующим в Риме, говорит, молитесь за меня, чтобы Господь благословил меня, чтобы Господь помог, благословил, открыл дверь. Это величайший пример для всех нас. Мы взаимосвязаны. Независимо от нашего служения, нашей молитвы, наше общение с Господом, это та сила, это тот фундамент, на котором мы живем. Поэтому всегда поддерживайте своих служителей и друг друга. Мы все взаимосвязаны в одно тело. Апостол нуждался в этой поддержке, тем более мы. В Римлянам 14 главе 24 стихом он пишет, что когда он заканчивает свое миссионерское путешествие, и он отправляется в Испанию. И его мысли идут намного дальше, чем просто Рим. Он хочет посетить Рим, но в его сознании Испания. Удивительный человек. Имел возможность для такой интересной, многообещающей карьеры. И он все это поставил в сторону. И он пошел в языческие города, проповедовал Евангелие. Теперь, наконец, его мечта сбылась. Он движется по направлению к Риму, через Иерусалим. Но его мысли уходят намного дальше. Я предприму путь в Испанию. Он остановится в Риме, но с Рима он пойдет в Испанию. Такое впечатление, что Павел хочет создать, как бы сказать, центр новый в Риме, место, с которого он будет продолжать евангелизацию в эту сторону, на запад. А в это время Испания находится впереди своего процветания, расцвета. Много поэтов, философов, много ученых произошло из Испании, они были известны в Риме. Его мысли, у него грандиозный план, он мыслит стратегически, он придет в Рим, он будет разговаривать с верующими людьми, он рассчитывает на их помощь. Это так, как с Антиохии он свои путешествия продолжал при поддержке верующих. Таким же образом он рассчитывает, что таким центром будет для него Рим. С Рима он продолжит евангелизацию в этой части мира. Такие были у него планы. По всей вероятности, в Испанию он так и не попал, хотя мы до конца не знаем. Но твердых свидетельств о том, был ли Павел в Испании, мы не знаем. В всяком случае, у него план идти в Рим. И Рим станет для него как бы опорным пунктом для дальнейшей деятельности. Что интересно, что когда он пришел в Иерусалим, братьям своим, а там была очень сильная оппозиция, слухи о нем разошлись далеко, разные слухи ходили. И братья говорят: ты вот принеси жертву, сделай вот так и так, чтобы как-то успокоить тех, которые ищут повода. Павел все это сделал. Нет проблем, если это их успокоит, я сделаю. Это никак не помогло. Люди, ищущие повода, всегда его найдут. Если сделаешь это, они потребуют другого. Сделаешь другое, они потребуют третье. Есть люди, которыми они всегда ищут повода. И невозможно их каким-то образом успокоить. Они всегда на пути поиска, они всегда что-то копают. В Иерусалиме было много таких. Не зря на то, что Павел все сделал, что не было необходимо по закону, чтобы они были спокойны, его схватили, в конечном итоге хотели убить. Римские власти вырвали его из рук иудеев, и вы знаете эту историю. И когда иудеи зареклись, взяли обет убить его не во время суда непосредственно, римские власти приняли решение отправить его в Рим. Павел воспользовался своим правом римского гражданина. Он говорит: меня, римского гражданина, вот судят без суда. Он потребовал суда Кесарева. Римские граждане имели это право. И его отправляют в Рим. Интересным образом в это время Господь подкрепил ему, говорит: не бойся. Как ты свидетельствуешь в Иерусалиме, будешь свидетельствовать в Риме. И это слово Господа, что он будет свидетельствовать в Риме, дало ему полную уверенность, что ничто с ним не может случиться. Поэтому он и прибегает к этому праву. Он действует, он верит Слову Божьему, он двигается в этом направлении. Что интересно, что когда воля Божья поспешествовала Павлу, Бог устроил, в общем-то, и бесплатный проезд. Его посадили на корабль вместе с этими солдатами и отправили. Знаете, вот чего-то мы сильно хотим иногда. Нам очень чего-то хочется. И мы просим, мы молимся. Но иногда Господь нам посылает такие обстоятельства, что нам кажется, что Господь не понял нас, или Он не слышит, или отвернулся. Вот посмотрите в этой истории. Он несет помощь голодным. Доброе дело делает. Его хватают, арестовывают, готовы разорвать его на части. Но как раз вот этот гнев, который иудеи подняли, это было начало того пути, который Господь имел в виду. Что его римские власти выхватят оттуда. И он непосредственно пойдет к кесарю. и он окажется в положении, когда цари языческие придут и будут его слушать. У Господа были свои планы, у Павла было желание, и это желание он изложил Господу. И когда пришло время, Господь начал действовать. Действовал несколько странным образом. Через это злобу, недовольство, зависть иудеям, но тем не менее путь его направлялся к осуществлению его мечты. Он отправляется в Рим. Но в Риме уже находится вот это послание к римлянам. Несколько раньше он его передал другим путем. Это послание уже читают и перечитывают, Павла уже знают, за Павла уже молятся. Лично, похоже, он никого не знал, но некоторые, наверное, посещавшие языческие страны, он с ним был знаком по своей миссионерской деятельности, и, наверное, там они его ожидают, и он многим передает привет, хотя сам он не был в этой церкви. Есть одна особенность этого послания. Это послание, очень важно заметить, что оно не похоже на другие послания. Оно особенно в каком плане? Что оно написано не той церкви, которую он основал. Обычно он писал церкви, которые он основал, он знал их проблемы, и он конкретно по какому-то вопросу писал. В данном случае он пишет послание церкви, которую основал кто-то другой. Хотя он многим передает привет, но он в этой церкви ни разу не был. И оно особенное вот в чем. Оно так же, как послание Ефесянам, оно отличается. Но если в послании Ефесянам он будет писать, находясь уже в тюрьме, его отведут в Рим, посадят в тюрьму, он напишет Ефесянам послание. И он пишет людям, которые он хорошо знает. Они много от него слышали. И многие вещи он пропускает. Но, как мы говорили уже о послании Ефесянам, в послании Ефесянам он пишет, что для него самое дорогое, как для апостола. И он пишет самое важное: поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Есть звание, которое дано вам во Христе, а теперь вся суть вашего христианства сводится, чтобы вы поступали достойно этого звания. В данном случае послание римлянам, оно отличается от других посланий тем, что у него нет конкретной проблемы, как к коринфам или в колоссянам. Если в Коринфе это та ложная духовность, которая развилась, там и языки, там эти храмы языческие, там и суды между верующими и неверующими, там и много-много чего мы проходили послание к Коринфянам. В Галатам там поднимается вопрос, что если не обрезаетесь, погибнете. Там другая проблема. В Колоссянам появляются философы, которые никто не осуждает вас за какой-нибудь праздник, новомесячие и субботы. Там есть некоторые вторгаются в служение ангелам, надмеваясь своим плотским умом, рассуждая о том, чего они не понимают. Здесь послание римлянам, он не знает конкретной проблемы, по которой он пишет. И особенность этого послания, что он собирается сделать это как бы плацдармом римскую церковь для своей миссионерской деятельности в Испании. И поскольку они его лично не знают, он излагает им веру свою, во что он верит. Основные принципы Евангелия, которые он проповедовал все это время. Таким образом, он суммирует Евангелие, которое он от начала до конца проповедовал. Если вначале он проповедовал определенную часть, определенные проблемы побуждали его рассуждать о определенных аспектах. Появился вопрос об обрезании, он начинает думать, он начинает молиться. Господь открывает ему. Появилась проблема в Коринфе, он с этой стороны смотрит. В разных посланиях он с разных сторон, но теперь он суммирует все, что он проповедовал. И суть Евангелия, которое он проповедовал, он записывает послание римлян. Поэтому послание римлянам, оно рассчитано не на людей, которые его знают, но которые его не знают. Но он явно хочет, чтобы они знали, что он проповедует, когда он придет, чтобы они были в курсе его взглядов. У него нет времени, он торопится. Важность этого послания в том, что оно ближе всего, можно сказать, оно похоже на богословский трактат. Здесь Павел излагает полноту своего богословия, в основе которой находится Евангелие. А важность послания римлянам, потому что это наиболее полное изложение богословия или сущность того Евангелия, которое он проповедовал все эти годы. Если в других посланиях мы видим кусочки, то здесь есть итог всего того, что он проповедовал, чего он учил до этого времени. Поэтому многие вопросы он упускает, такие конкретные, поместные, связанные с какими-то проблемами. Он излагает основу Евангелия. Как бы каркас или скелет того Евангелия, на котором все остальные маленькие вопросы, собственно, держатся. Это очень важно, увидеть все послание в целом. Каждый раз, когда мы подходим к какому-то посланию, очень важно этот видеть план. Я понимаю, что мы, славяне, несколько привыкли к тому, что, ну, текст за текстом. Но общее представление, оно очень важно. Вы помните, мы об этом говорили посланием Ефесянам, две части, теория, практика. Мы говорили послание Коринфянам, там есть определенная структура, и очень важно, как одно с другим связано. В послании Римлян тоже есть этот план. Я сейчас покажу вам свой план, который я читал подряд, пытался разложить, каким образом мысли переходят одна в другую. Я бы попросил вас, если кто-то... Потрудитесь, пожалуйста, оставьте свой план послания Римлянам. Кажется, это простое дело. Это не простое дело. Надо будет поработать. Но если вы один раз посоставите, многие истины станут понятными, вы запомните его на всю жизнь. Итак, план послания Римлянам. Основой истины, которую он излагает в послании, здесь он излагает Евангелие, которое он проповедует. Суть его, смотрите, итак, кто до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Он готов благовествовать. Поэтому сердцевина этого богословского трактата как раз есть благовестие, Евангелие. И он говорит, я готов. Я приеду, я это сделаю. Но пока познакомьтесь с основными принципами Евангелия, которые я вам буду проповедовать. Хочу обратить внимание на одну деталь. Послание к римлянам, оно особенное в том смысле, как оно устроено. Когда мы читаем послание римлянам, вы увидите, что он немножко говорит вам, говорю, язычникам. Я вам говорю, иудеям. Вы увидите это послание, то он говорит язычникам, то он не говорит иудеям. То одной группе, то другой группе. Такое впечатление, что хотя он конкретной проблемы не знает непосредственно, но такое впечатление, что есть определенный фон, на котором римская церковь развивалась. В этой церкви были и язычники, и евреи. И вы это увидите в этом послании. Основали эту церковь, по всей вероятности, как раз евреи, которые приходили на поклонение в Иерусалим. День Пятидесятницы, они услышали Слово Божье, они уверовали и пошли в Рим и создали церковь. Потом покаялись язычники. К моменту написания послания римлянам, там есть и язычники, и евреи. Есть в Деянии апостолов, вы помните, Акила и Прискила пришли из Рима, и Павел с ними встретился. Помните? И почему они пришли? Они пришли, потому что император Клавдий издал указ, чтобы всех евреев выгнали из Рима. Исторически подтверждается, был такой указ, когда было принято решение, что всех евреев выгнать из Рима. Итак, императорский указ, он касается всех, в том числе и верующих. Поэтому церковь, которая состояла из евреев и язычников, она остается без евреев. Всех евреев выгоняет. В наше время это просто невозможно, чтобы могли так сделать. Одну национальность выгнать, другую оставить. Во всяком случае, по этому указу все евреи оставили церковь. Прошло некоторое время. В этом послании римлянам он передает привет Акиле и Прискиле. Такое впечатление, что указ императора отменен, евреям позволили вернуться. Многие евреи по бизнесу вернулись, и многие верующие вернулись, как и Акила и Прискила возвращаются в Рим. И им он в конце послания передает привет. Но что произошло сейчас за это время? Если вначале евреи основали эту церковь с полным правом на том, потому что их и Христос, их Господь по плоти, Мессия, их пророки, их Слово Божие, они стояли в основе церкви. Но Бог допустил этот указ, и евреи оставили церковь. Но когда они вернулись, кто был у власти, как вам кажется? Язычники. Они должны были продолжать жить в церкви. И язычники уже были в руководящем положении в церкви. Евреи возвращаются. И по всей вероятности, может быть не острый, но создается определенное напряжение. Язычники чувствуют, что они вправе, это для них Христос. Это для них Евангелие, они зря это поняли. У них достаточно образования, у них достаточно знания, чтобы его продолжать. С другой стороны, евреи приезжают, и они говорят, у нас закон, у нас пророки. Во всяком случае, создается определенное напряжение. Напряжение как в церкви отчасти, так и вообще с пониманием роли евреев и язычников. Евангелие, которое предназначено и для евреев, и для язычников, пройдет еще время, когда верующие люди начнут понимать это. Иногда мы думаем, что когда человек возрожденный, он сразу все понимает. Господь чудесным образом нажимает какую-то кнопку, у него все понятно. Так не происходит. Когда в свое время Петр пошел проповедовать язычникам, возрожденные евреи сказали: ты ходил к язычникам? И ты ел с ними? Они возмущены. Эти возрожденные верующие, они не понимают, почему к язычникам надо идти. Господь постепенно открывает. И вот этот конфликт, который возникает между евреями и язычниками, как в государстве, так и в церкви, он очень важный, потому что через этот конфликт формируется, кристаллизуется Евангелие, которое предназначено для всех без различия, и для язычников, и для евреев. И это как раз очень удобный предлог для Павла объяснить Евангелие, которое необходимо и язычникам, и евреям. Поэтому если мы пойдем посмотрим на план послания римлянам. Первое. В первой главе, как вы заметите, там речь идет о язычниках. Но во второй главе, говорю вам, иудеям. Он говорит об иудеях и язычниках. Между язычниками и евреями была большая стена. Одни других не признавали. Вот это напряжение, которое было между язычниками и евреями в государстве, оно ощущалось и в церкви. Оно ощущается и сейчас. Ментальность, которая у нас была в Советском Союзе, определенные понятия, стереотипы, которые нам коммунисты навязали, они с нами остались. И я не буду пальцами показывать, кто-то обидится. Но многое мышление, один брат говорит на одном из совещаний, сказал: братья, нам нужно избавляться от коммунистической ментальности. Говорит, чуть не исключили меня. Но на самом деле многие вещи нам навязаны, мы воспитаны, нам кажется, мы не знаем, откуда все это пришло. Если начнем говорить насчет языка, национальности, многих других вопросов. Это те вещи, которые нам в свое время навязали коммунисты. Но есть библейский взгляд на эти вопросы. Но из-за того, что мы уже знаем многие вопросы, мы в Библию не заглядываем. Много есть у нас стереотипов. Они были также у римской церкви. Вот это напряжение, между ними стояла стена. Если в государстве это была настоящая стена, то в церкви это была условная. Все, да-да-да, Евангелие для всех, на. Но все-таки язычники все-таки заслуживают большего. Это как сельские и городские. Никогда верующие люди не делились на сельских и городских. Но это почек, да, это села. Ну, он вот городский, он думает, что он что-то понимает. Эти все недоговоренные, вот эти деления, они присутствовали. И как городские понимали, что они городские, так и сельские понимали, что они сельские. И каждый находил способ, каким образом других, каким верующие люди. Точно так же происходило там. В государстве это было резкое деление. В церкви было определенное напряжение. Павел видит эту проблему в государстве, и он видит ее намеки в церкви. Он видит, что их разделяет стена. Павел идет следующим образом. Он говорит: подождите, и язычники со всем их просвещением, и евреи, они равны пред Богом, прежде всего, что они все согрешили. Они одинаковые грешники. Поэтому эта стена не должна там быть, никакой вообще стены нет. Те и другие грешники, те и другие лишены славы Божьей. Какое решение он предлагает? Евангелие – сила Божия для спасения всех. Вот Евангелие – это то, что нужно и язычникам, и евреям, потому что те и другие согрешили. Он подходит совершенно с другого конца. Он им объясняет: и те, и другие, те сильно умные, а те сильно праведные. Но те и другие – грешники, и те и другие нуждаются в Евангелии. Если дальше говорить, в третьей главе, зачем Евангелие нужно? Зачем язычникам нужно Евангелие, а зачем евреям? И Павел объясняет, что нет ни одного, ни язычника, ни еврея, нет достаточно хорошего, чтобы был приятен Богу. Не важно, что у вас есть закон и пророки, не важно, что вы много раз слушаете это в синагогах, и не важно, язычники, что у вас сильно много философов, ученых и многое другое, что вы можете похвастаться и приподняться над евреями. Все согрешили, лишены славы Божьей. Четвертая глава. Если те и другие недостойны стать перед Богом, те и другие грешники лишены славы Божьей. Каким же образом человек может оказаться праведным, если и тот, и другой, и те, и другие старались и не достигли должного понимания. Язычники запутались, и евреи запутались, читая закон. И Павел в 4 главе объясняет, что такое праведность, посредством которой человек может приблизиться к Богу. Как и евреи, и язычники могут оказаться в правильном положении перед Богом. Праведность Павел рассматривает как правильные отношения, положение перед Богом. В 5 главе Павел возвращается к вопросу, а справедливое ли это? Потому что обязательным образом он придет к Адаму, что один Адам согрешил, все стали грешниками. Справедливо ли это, что именно так произошло? Но Павел вводит очень важный принцип, что Адам только образ будущего. Это принцип будущего спасения, которое должно было быть во Христе. Павел видит в этом не трагедию в том, что Адам согрешил, все стали грешниками. Павел видит в этом благословение, что если Адам согрешил, мы все стали грешниками, значит и обратное возможное, один станет праведным, и таким же образом всем будет вменяема праведность. И он объясняет, что это справедливо, больше, чем справедливо, это благодать. Это он будет в 5 главе говорить. В 6 главе он говорит, как этим воспользоваться. Он объяснил, зачем нам нужно Евангелие. Он объяснил, что такое праведность. Что как одним человеком вошел грех, так и праведность пришла через одного человека. Но каким образом это становится нашим? И в 6 главе он говорит о крещении, когда те и другие, и язычники, и евреи, крестятся во Христа. И через Христа они получают доступ к благодати, которая нужна тем и другим. В 7 и 8 главах он говорит о реальной христианской жизни. Что же делать? И он там говорит, сейчас у нас есть свобода поступать по духу или поступать по плоти. Раньше вы могли поступать только по плоти, теперь у вас есть свобода, вы можете по плоти и по духу. Что же делать? Поступайте по духу и будете жить. Это идея 7 и 8 главы. Наконец, 9, 10, 11 глава. Он возвращается к этой теме. А можно ли Богу доверять? Потому что остается как бы оттенок. Смотрите, евреи верили, и в конечном итоге не получили то, что им было обещано. Теперь язычники начнут верить, и закончится тем, что тем закончилось евреев. Он поднимает эту важную тему, и он объясняет, почему с евреями произошло то, что с ними произошло. Через них проповедь Евангелия должна была бы дойти до язычников. Бог в своей премудрости предусмотрел это. И он объясняет этот принцип, говорит, мы можем Богу доверять. Бог верен в своем слове. И, наконец, 12, 13, 14, 15 глава. Что это значит практически? 12, 13, 14, 15 глава говорит о практической части. Но мы поняли Евангелие, мы поняли суть праведности, мы поняли, что значит поступать по духу. Давайте вернемся на землю. Простые вещи, ежедневная жизнь. Что это значит? Как нам должно поступать в реальной ежедневной жизни? Итак, это богословие, если вначале он начинает такие богословские концепции объяснять, в конце он возвращается к простым практическим вопросам. Что это значит на практике в ежедневной жизни? Повседневной жизни, простых вопросов, с которыми каждый день мы сталкиваемся. Итак, вот, собственно, это план послания римлянам. А хочу обратить внимание, братья, проповедники наши, которые работают в проповеди, очень важно не просто найти текст в послании, очень важно увидеть, какое место этот текст занимает во всем послании. Понимаете, если у вас рука в руках свеча автомобильная, просто свеча, и вы не знаете, как она связана со всем автомобилем, очень трудно объяснить функцию, назначение этой маленькой детали. Но когда вы понимаете работу всего автомобиля, вы понимаете, что эта маленькая часть делает. И вы понимаете, что если она не работает, почему она не работает? Потому что вы знаете, как она связана со всем остальным. Точно так же в Священном Писании можно сказать, что каждый отдельный текст, он является частью, каждое слово является частью предложения. Часть предложения является частью параграфа, параграф является частью главы, а глава является частью всего послания. Поэтому очень важно изучать послание от начала до конца, видеть структуру всего послания. Тогда, когда вы возьмете один текст, который находится в середине или в конце этого послания, вы будете видеть, как оно взаимосвязано. Потому что если не знать, например, зачем предназначена свеча автомобильная, один может рассказывать, что надо с рогатки ею стрелять, другой будет гвозди забивать, или еще что-нибудь. Кто-то как украшение мог бы поставить. Пока мы не понимаем назначение, точно так же тексты Священного Писания, они связаны с общим целым. Поэтому, пожалуйста, братья, сделайте свою картинку. сделайте свой план. И если вы честно это сделаете, вы увидите, сколько много интересных мыслей вы откроете для себя. Появится очень много тем для проповеди. Смотрите, он мечтал пойти в Рим. Господь ему не позволял. Он закончил свою работу в том регионе. И теперь он через Иерусалим идет в Рим. С Рима он собирается евангелизировать Испанию, многие другие страны. Римлян он знакомит с своим богословием, поэтому это послание – это изложение его сути всего того, что он проповедовал. Там нету подробных примеров, частных вопросов, но суть того, что он проповедовал, излагается в послании римлянам. И послание римлянам, оно более широко охватывает, чем послание ефесянам. Ефесянам он пишет, он берет эти вопросы, которые он считает более важными, но он при этом имеет в виду, что все остальное они от него слышали. Послание к римлянам, он идет шире, поскольку он никогда в этой церкви не был. И он рассчитывает на их помощь, когда он придет в эту церковь. И очень важно, что Господь устроил так обстоятельства, что у нас есть разные послания. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, на вот этот последний текст, и мы здесь закончим. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Павел, увлеченный, восхищенный идеей Евангелия, он убежден. Было очень много разных философов, очень много разных теорий. Люди могли говорить намного красивее, чем Павел. Но он настолько веровал в Евангелие, он настолько понимал, что Евангелие – это то, что нужно всем. Он говорит, я не стыжусь, когда он понимал, что над ним будут смеяться и в Риме, и в других местах. Что хочет сказать этот суеслов? С точки зрения ораторов, он не представлял ничего особенного. Но Павел убежден, говорит, я не стыжусь, я в восторге от благовествования Христова. Вся жизнь проходит в проповеди Евангелия. И мы видели последнее миссионерское путешествие. Это путешествие идет в одну сторону. И стрелка обрывается, он же не возвращается. Но эта стрелка его жизни обрывается на том, что он любил, чем он восторгался. Говорит, я не стыжусь. То, с чем я иду, мне не стыдно, я в восторге. Я готов рассказать всем о Евангелии. Евангелие нужно всем. Братья и сестры, у нас есть разные идеи, разные понятия, разные доктрины свои собственные. Каждый из нас – это целая вселенная, свое богословие у каждого из нас. Мы как будто ходим в одну церковь, Библию читаем, но у каждого есть свои понятия. Они чуть-чуть отклоняются или сильно отклоняются. Я бы хотел попросить вас, братья и сестры, обратите внимание на Павла. Он идет в Рим. Он знает, что в Иерусалиме его ждут многие испытания. Он говорит, что вы раздираете сердце? Я хочу идти туда, я хочу умереть за благовестие. И он умирает на пути проповеди Евангелия. Он умирает за то, за что не стыдно. Братья и сестры, вот наши понятия, наши теории, наши взгляды. Ну, мы можем друг другу рассказать, я прав, ты прав, они правы, мы правы. Но когда жизнь оборвется? И оборвется она как раз на нашей теории, на нашем взгляде, на наших понятиях, которые, может быть, мы не до конца вслух высказывали. Мы имели в виду одно, а говорили совершенно другое. Павел говорит, то, что у меня внутри, то, что я рассказываю, и мне не стыдно. И он умирает на пути служения, за которое ему не было стыдно. Поэтому прошу вас, братья и сестры, давайте мы проверим каждое свое сердце. То, что мы делаем, то, куда наша жизнь движется, то, о чем мы рассуждаем, наши понятия, наши взгляды, как бы мы их ни объясняли, если Господь оборвет жизнь, вашу и мою, и движение нашей жизни, к чему-то оно идет, нам будет стыдно перед Господом или не будет стыдно? Сможем ли мы сказать вместе с Павлом, я не стыжусь? Я не стыжусь того, во что я верил. Я не стыжусь своих убеждений. Я не стыжусь того, что в моем сердце. Мне не стыдно. Я готов. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Задайте себе вопрос. Мы готовы любому благовествовать? Мы готовы любому человеку сказать добрую весть? Или у нас есть определенный запас, остаток желчи, запас чего-то серого, и не белого, и не черного. Не будет ли нам стыдно, если Господь оборвет нашу жизнь? Павел говорит, я не стыжусь, я готов. И вот на этом пути восторга за то, что он верит, за то, что он делает, Господь обрывает его жизнь. И он встречается с Господом. И мы его там встретим. Поэтому в порядке вступления давайте мы возьмем себе этот урок. Пересмотрим свои взгляды, свои понятия. Не то, что мы вслух говорим, то, что внутри, в сердце. Не будет ли нам стыдно, если Господь оборвет жизнь? Сегодня нам дает благодать, у нас прекрасный этот день, прекрасное место. Да поможет нам Господь, по примеру Павла, сказать, я не стыжусь за то, что в моем сердце. Я готов открыть мое сердце любому. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!